Валерий Лялин. Праздников праздник. В феврале на Сретение Господне стояла мягкая зимняя погода, и снега навалило в лесу по пояс. В сумрачном, темно-зеленом ельнике деловитые клесты споро теребили шишки, разбрасывая по белому покрову янтарную шелуху. Но к прощенному воскресению ударили крепкие морозы, и в Преображенском лесном скиту окна в кельях покрылись ледяными узорами в палец толщиною. Отец Антипа после ночного молитвенного бдения спал крепким предутренним сном, но, услышав стук и крики монаха-будильщика, отозвался, поднялся и сел на край своего жесткого ложа. Спал он по монашескому обычаю, не раздеваясь, и, спустив на холодный пол ноги, долго надсадно кашлял и крестился, смотря на начинающийся рассвет, затянутое льдом оконце. Разбив ледок, стоящий в сенцах кадушки, он набрал в ковш стылой чистой воды из святого источника, ополоснул лицо, одев скуфью и ватник, и поплелся во храм на братский молебен. Морозный воздух был жесток и сразу перехватил дыхание, и старик, чтобы не раскашляться, старался дышать в шарф. На тропинке ко храму его весело встретил скитской пес Каштан. Он любил отца Антипа за то, что тот всегда прикармливал его и сейчас бешено крутил хвостом, выделывая кругом всякие кульбиты, и бросался лапами на грудь старца. Старик перекрестил пса, погладил его между ушей и, с трудом отворив тяжелую дверь, вошел в полутемный храм. Скитская братья вся была в сборе и стоя слушала, как безрукий отец Филагрий, переворачивая единственной рукой страницы, читает неусыпаемую псалтирь. Храм был освещен огоньками свечек и лампадок и хорошо протоплен. Дежурный монах то и дело шевелил кочергой в печке, подкидывая в огонь поленья. Все ждали начальника скита. Но вот церковные двери со скрипом отворились, пуская клубы морозного пара, и, опираясь на посох, вошел скитоначальник, архимандрит, отец Арефа. Он благословил братью, и все отдали ему поклон. «Благословен Бог наш!» — пропел отец Арефа, и молебен начался. Всего монахов в скиту вместе с настоятелем было 17. Скитский устав здесь был строг и должен неукоснительно выполняться. И поэтому в скиту обычно жили истинные постники и подвижники. И единственное, кто здесь не соблюдал пост и время от времени вкушал скоромное, был пес Каштан, которому в лесу иногда удавалось поймать и полакомиться зайчатинкой. Скит был обнесен 2-метровым глухим забором, и женскому полу вход сюда не дозволялся. Даже рыбу в этом скиту не вкушали, хотя бы и в великие праздники, а о молочном и говорить не приходится. Был разведен в скиту и сад, где росли яблони, крыжовник, черная смородина и малина, но без благословения настоятеля монахи не трогали и ягодки, помня заповедь Божию, данную про отцу Адаму, и еще для отречения своей воли. За оградой скита содержался хороший огород, где монахи выращивали различные овощи себе на потребу. Грибами они запасались в лесу, а муку и масло привозили из Успенского монастыря, к которому относился скит. Монастырь был в 10 верстах от скита. В нем подвязалось до 100 монахов, трудников и послушников. Хозяйство было прекрасно налажено, и монастырь процветал. В прощенное воскресенье в храме все исполняли чин прощения. Облобызав образ Спасителя, первым повалился на амвон скитоначальник Арефа и, стукнувшись лбом о доски, возопил к братии: «Отцы святые и братья, простите меня грешного, Илика согрешил в сей день и во вся дни живота моего. Бог простит тебя, честный отче, и мы прощаем», — ответили монахи, — «и нас прости грешных». В чистый понедельник трапеза братьев не поставлялась. Одному только монаху отцу Африкану, страждущего лихорадкой, скитоначальник благословил потребить 1 просфору и выпить 1 стакан чая. В чистый вторник трапезы тоже не было. Все сидели по кельям и усердно творили Иисусову молитву. Собирались только на церковную службу и чтение великого покаянного канона Андрея Крицкого. В среду отец Антипа вместе с помощником по кухне, отцом Коронатом, приготовили для братьев нечто вроде щей без соли. Помощник с сокрушением говорил отцу Антипе: «Боюсь, ой, боюсь, что за такие щи станет нас, братья, бронить». «Не бронить, а еще похвалят за вкусную эту баланду», — ответил Антипа. Когда братья собрались с трапезной, отец Коронат внес кастрюлю и стал разливать по мискам щи, от которых поднимался пар с весьма неаппетитным запахом. Учиненный брат Мисаил встал за аналой и унылым голосом начал читать житие преподобного Евсевия Пустынника Сирийского. Монахи с озабоченными лицами склонились над мисками и с аппетитом заработали ложками. По благословению некоторые подходили с пустыми тарелками к отцу Кашевару и получали добавку щей. «Вот отец Коронат», — сказал Антипа, — «видал, как братья очистила нашу кастрюлю, а ты боялся, что будут нас ругать. Со смирением они покушали наши щи, которые не стал бы есть даже каштан. Но ангел Господень за их смирение и праведность превратил эту баланду во вкуснейшее кушанье. Вот, попробуй сам». Отец Коронат зачерпнул остатки щей ложкой, и по его лицу разлилось изумление и блаженство. Грозно и обличительно звучали в храме слова покаянного канона. Все слушали молча, склонив головы, некоторые всхлипывали и вытирали слезы. На клиросе хор жалобно пел Ирмос 6-й песни канона: «Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу, и услыши мя от ада преисподняго, и возведе от ли живот мой». Отец Антипа слушал и думал, сколько же надо пройти ступеней, чтобы очистить себя от греховной мирской скверны. Когда-то давно, еще в юности, его духовный наставник, кавказский пустынник, отец Мардарий, говорил про 3 ступени монашеской жизни. Первая жизнь в монастыре, где начинается истинная христианская отделка твоей души. Вторая жизнь в скиту, где происходит дальнейшее ее очищение. И третья монашеская жизнь – в пустыне, где монах окончательно возрастает духовно и приходит в меру возраста Христова. Утро следующего дня выдало солнечное, морозное. Отец Антипа запряг в сани с бочкой гнедого монастырского мерина и поехал по расчищенной монахами дорогу ко святому источнику. В кухне кончилась вода, и ему на сегодня было определено такое послушание. В лесу было тихо, и в стороне от дороги он увидел мышкующую огненную рыжую лису, которая стояла, смотря вниз, и чутко прислушивалась к мышиному писку под снегом. На Антипу с водовозкой она даже не обратила внимания, потому что от людей в длинных черных одеждах она никогда не видела беды. Отец Антипа лопатой расчистил засыпанный снегом бассейн, продолбил ломиком лед и большим ковшом стал наливать воду в бочку. Стайка красногрудых снегирей расселась на ветках и наблюдала за его занятием. Антипа полез в карман ватника и рассыпал по белому снегу горсть желтого пшена. Снегири слетели с веток и благодарно приняли угощение. Мерин схрапнул и покосился на птиц. Морды и ресницы его были белые от осевшего инея. Высоко в синеве неба, оставляя за собой рыхлые молочные полосы, пролетел серебристый лайнер, направляющийся в северные скандинавские страны. Вот так же скоро пролетят седмицы Великого Поста, и вместе с весною придет Пасха, светлое Христово воскресенье. «Дай Бог и мне дожить до праздника», — думал отец Антипа. По опыту он знал, что многие умирают Великим Постом. Смерть похищает их, не дав вкусить праздника праздников. Но Христос упразднил смерть. Ад был обманут в своих надеждах, привыкнув принимать свои мрачные недра, свою законную добычу ветхозаветных человеков, зараженных Адамовым грехом. Но Христос не имел греха, и его естество не было подвластно смерти и тлению. Своим воскресением он разрушил древние традиции ада, ниспроверг привычный ход смерти и даже вывел из ада души праотцев наших и ветхозаветных праведников. И от полноты чувств Антипа тихо с умилением запел: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробех живот даровав». Удивленный Мерин, моргая заиндевевшими ресницами и придая ушами, слушал это странное пение. Отец Антипа, наполняя бочку, продолжал размышлять, что мы здесь, еще будучи на земле в теле, сами предвосхищаем себе меру суда Божия. Своей жизнью, своим поведением, своим отношением к другим людям мы сами определяем себя или в уготование Богом обители для вечной радости, или в тартар кромешный на вечную погибель и муку. Вода стала переливаться через край бочки, и Антипа, опомнившись, взял в руки вожжи и, чмокнув губами, дал знак Мерину поворачивать домой. Когда отец Антипа зашел в келью скитоначальника Арефы, то застал того в праведном гневе на отца хлебопека Фрументия, который был уличен в тайноядении. Отец Фрументий стоял на коленях и с плачем каялся, прося себе епитимию. свое оправдание он говорил, что хлеб стал жевать от ужаса, когда ночью в хлебной увидел бесов, ворочающих веслом в бочке квашню. «Велик пост», — говорил Арефа, — «бесы наваливаются на всех монашествующих, и от них надо отбиваться крестом, молитвой и постом, а не тайноядением. А к тебе, отец Фрументий, бесы пристали за маловерие и помыслы постоянные о ясти и питии, особенно за питие, и не воды, конечно». Отец Фрументий был поставлен на поклоны и отпущен на свое послушание. Получив благословение на приготовление каши, гороховой лапши и овсяного киселя, и все по случаю субботы с возлиянием елея, отец Антипа отправился на кухню, где отец Коронат уже растопил плиту, вычистил котлы и кастрюли и сидел в ожидании своего начальника. Прошли недели, торжества православия, крестопоклонная, преподобной Марии Египетской, Благовещение, вместе со снегами растаял и ушел март, подкатило вербное воскресенье, и началась страстная седмица. Теплое солнышко, южные ветры и дожди согнали с полей снега, залежи которого еще были по оврагам и в глухих лесных чащобах. В начале апреля, на страстной седмице, когда уже было много света, солнца и тепла, а лес оглашался птичьим пением, из монастыря пришел послушник и принес китоначальнику письмо от наместника Успенского монастыря. В письме призывалось благословение Божие на всю скитскую братью и предписывалось всем на Великую Субботу прийти в монастырь, чтобы вместе с монастырской братьей встретить Святую Пасху. Чтобы скитская братья, изнемогшая от поста и молитвенных трудов, не труждалась 10-километровым переходом, отец-наместник обещался прислать трактор с прицепом. «А что отец Антипа?» — спросил Коронат, недавно живущий в скиту. «Ведь в монастыре на трапезе поди нам подадут рыбу, яйца, творог. Не согрешить бы против скитского устава». «А что делать, Коронатушка? За послушание придется вкушать, что подадут. Святым пустынникам даже шашлык подавали в гостях для смирения. Ну, а нам это не грозит. А вообще-то апостол Павел в своем послании разъяснил нам, что пища не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Бога. От скитоначальника был дан наказ всем почиститься, постираться, чтобы в монастырь прибыть в благопристойном виде. В Великую Субботу пополудни с дороги послышалось тарахтение, и монастырский тракторист лихо подкатил и остановился у скитских ворот. Каштан бегал кругом и добросовестно облаивал трактор. Братья собрались во дворе, и иеромонах отец Пахомий прочел молитву на путешествующих. Архимандрит Арефа с посохом забрался и уселся в кабине, а монахи забрались и разместились в прицепе. В скиту оставили безрукого отца Филагрия читать неусыпаемую псалтырь и каштана, чтобы охранял двор. Ехали лесной дорогой молча, бледные, исхудавшие великим постом, но все были спокойны и улыбались, глядя на Божий мир. Прицеп трясся и подпрыгивал на корнях, но это не мешало монахам сосредоточенно думать о грядущей Пасхе и пребывать в тихой радости. Лес кончился, и выехали в поле, где радовали глаз зеленеющие посевы озимой ржи, над которой в воздухе трепетали и пели жаворонки. Приложив козырьком к глазам руку, отец Антипа увидел вдали белые монастырские стены и золотые купола храмов. Когда подъехали ближе, то увидели множество стоящих машин и снующих между ними людей, приехавших на празднество со всей округи. Отец-тракторист погудел перед хозяйственными воротами монастыря и въехал во двор. Монахи слезли с прицепа и, построившись парами, пошли к собору. Впереди шел, степенно переставляя посох, архимандрит Арефа. Целый день и особенно к вечеру ручейками к собору стекался народ. Все были в состоянии торжественного ожидания, говорили тихо, но больше молчали. К половине двенадцатого часа, к полуночи, в соборе началось пение канона Великой Субботы. Это было последнее великопостное пение. При пении «Ирмоса, не рыдай меня, мать изрящего гроби», священнослужители переносят плащаницу и полагают на престол. До полуночи осталось несколько минут. Несмотря на множество народа, в храме царит торжественная тишина. Народ в напряженном ожидании, но вот из закрытых царских врат начинается тихое пение стихиры. «Воскресение Твое, Христе спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите». Пение становится все громче и громче, медленно открываются царские врата, и в красных золототканных ризах выходит священство. Начинают звонить колокола, звонари стараются вовсю, и под пасхальный перезвон вокруг собора начинается шествие крестного хода. Все направляются вокруг собора. Впереди с горящим фонарем на шесте идет добрый молодец в тихаре, за ним богатыри-хоругвеносцы с тяжелыми святыми хоругвами, за ними большой монастырский хор, поющий стихиру крестного хода. За хором несут запрестольный внушительных размеров крест, по бокам его двое с зажженными свечами на жезлах. Далее священники в красных филонях, в расшитых рушниках, несут святые иконы. За ними монахи несут большой чудотворный образ Божией Матери с младенцем Христом. Далее и подьяконы с золотистыми репидами на шестах идут, окружив иеромонаха, несущего большое, окованное серебром на престольное Евангелие. Следом за Евангелием в преднесении Дикирия и Трикирия в сопровождении двух архимандритов идет, опираясь на посох, сам архиерей в полном облачении, а сзади уже идет со свечами в руках православный народ. Звонят колокола, беспрерывно поет хор, все радуются торжеству из торжеств. Обойдя храм, процессия останавливается перед закрытыми дверьми собора. Архимандрит Арефа крестообразно машет кадилом и начинает пасхальную заутреннюю. «Слава святей единосущней, животворящей и неразделимой Троицы!» Хор во всю мощь поет пасхальный тропарь. «Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Духовенство и народ подхватывает, и тропарь уже поют все. Двери храма открываются, он весь наполнен благовонным фимиамом. Волнами входит народ, уже поют пасхальный канон. Архимандрит, стоя на солье, кадит весь храм. В левой руке у него трехсвечник со крестом. «Христос воскресе!» — обращается он к народу. И народ с радостными слезами на глазах громкогласно отзывается: «Воистину воскресе! Сегодня на русскую землю пришла Пасха Христова».